Мы один другому очень нравились. Я всегда просил ее танцевать. Она ни с кем почти не танцевала, кроме как со мною. К столу идти, я к ней подхожу, или она ко мне подбежит, и всегда вместе. И мы так свыклись, что в последний раз на прощание очень-очень скучали и чуть ли не плакали. Воспоминания о первой любви Дмитрий Николаевич обрывает обещанием: это еще не все, а будет продолжение, а только не скоро, а ровно через 28 лет, под конец моей молодости и при начале ее старости. Лихо, однако, сформулировано различие возрастов. Продолжения на бумаге нет, но продолжение не на бумаге было. Какое же? Как они встретились, Дмитрий Синявин и Нанси Плиус? Посмеялись над детской любовью или погрустили о первой любви? А может, и посмеялись, и погрустили? Не знаю. Лишь скорблю, что не дано мне ни права, ни дара поэта. Ну, а презренная проза принесла Синявину и серьезные огорчения, и серьезные опасения. Наступали такие дни, когда впору было добром помянуть осенние ужасы океана. Нет, адмирал не мог пожаловаться на португальские власти. Осмотрев свои разнесчастные корабли, Дмитрий Николаевич отнесся к самому принцу-регенту с просьбой о снабжении эскадры. И Жоан распорядился отпустить все необходимое. Между тем принцу-регенту, ей-богу, хватало забот. Жоан боялся Англии и боялся Франции. И присоединения к континентальной блокаде, и неприсоединения к ней были подобны самоубийству. Принц все же объявил войну Англии. Генерал Жоно надвигался тучей. Однако, объявив войну, Жоан собирался удрать из наследственной берлоги и от дедовских могил, ибо оккупация грозила свести в могилу самого принца раньше сроков, определенных промыслом, и принцу-регенту, его грандам, иезуитам и отцам-инквизиторам, священный трибунал еще дышал, ничего иного не оставалось, как искать защиты у той самой страны, которая была объявлена врагом, то бишь у Англии. Англия дала понять, что выпустит португальский флот из Тежо, а тем самым позволит королевской фамилии с ее охвостьем убраться за океан, в Бразилию, тогдашнюю колонию Португалии. Приход Синявина обескуражил принца-регента. Оно и понятно. У стен Лиссабона нежданно-негаданно встала эскадра союзника Франции, да еще эскадра адмирала, известного Европе своей решительностью. В связи с укрытием Синявина в устье Теж два историка высказались по-разному, но равномерно несправедливо. Английский историк утверждал, что Синявин испугался наличия британских сил в Бискайском заливе. Мы уже видели, что причиной синявинского испуга были не британские силы, а силы стихии. Французский историк утверждал, что корабли Синявина, попав в руки Наполеона, по крайней мере, спаслись от британского захвата. Синявина отдали в руки Наполеона, это так. Да, он из тех рук выскользнул, как никому еще не удавалось. Но об этом позже. Так вот, Синявин, придя к стенам Лиссабона, мог, конечно, не допустить или попытаться не допустить ухода португальских судов с королевским семейством и королевскими сокровищами. Наполеона мало интересовали принц Жоан и его спятившая матушка, хотя он и решил покончить с династией, традиционно преданной Англии. Другое дело — португальские линейные корабли и фрегаты. Вкупе с русской эскадрой это было уже кое-что для борьбы с врагом там, где враг, англичанин, вечно одерживал верх. А Синявин и пальцем не шевельнул, чтобы помочь великому полководцу и великому императору. Синявин и с места не двинулся, равнодушно наблюдая, как португальцы уплывают, если и не из-под носа самого Наполеона, то из-под носа его герцога. И, конечно, у русского адмирала, как всегда, нашлась отговорка. Дескать, Россия не находится в состоянии войны с Португалией. Черт бы подрал этого крючкотвора в морском мундире. Сорвал план создания коалиционного флота. Однако Россия уже формально враждовала с Англией. И если теперь в океане, на подходах к Тежу, на подступах к Лиссабону крейсировал отряд контр-адмирала Сиднея Смита, то он крейсировал вовсе не для того, чтобы мужчина с пламенными глазами продолжил увлекательные рассказы, начатые минувшим летом близ Тенедеса.